В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И в первой части нашей передачи мы поговорим о язвенной болезни, а в заключительной части нашей беседы ответим на ваши интересные вопросы, которые накопились у нас за предыдущие дни, за предыдущие передачи, в том числе и очень интересный вопрос, который вызывает огромный интерес, дискуссию, достаточно большую, оживленную в средствах массовой информации, посвященной новому коронавирусу 2019 года, о котором печатают постоянно сводки, и у людей возникают, естественно, вопросы, страхи, предположения, возникают некоторые предложения, и, безусловно, я считаю, что, затронув эту тему, насколько позволяет доступная информация, мы сможем с вами попытаться найти истинную или ближе к истинной точке зрения информацию для нашей жизни, для того, как нам на самом деле в будущем планировать те или иные мероприятия в связи с этой вот инфекцией, которую охватила Китайскую Народную Республику. Но об этом мы поговорим с вами в заключительной части передачи, а продолжая цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта и затрагивая язвенную болезнь, должен отметить, что, безусловно, язвенная болезнь с точки зрения современного анализа – это заболевание, которое за последние два десятилетия достаточно хорошо научились лечить врачи. В большинстве стран мира и в России наблюдается достаточно хорошая и стойкая положительная динамика по снижению заболеваемости язвенной болезнью. И в качестве примера, я думаю, все согласятся, можно вспомнить ситуацию, как два десятка лет назад в терапевтических и в гастроэнтерологических отделениях складывалась ситуация с пациентами, с людьми, страдающими язвенной болезнью. Дело в том, что они составляли значительную долю пациентов, находящихся на госпитализации, на лечении. В некоторых отделениях это было больше половины коек, и лечение занимало, как правило, очень длительный срок. Госпитализация требовалась на 30 дней, порой иногда и дольше для таких пациентов, но за последние годы многие наблюдают, медицинская статистика об этом красноречиво говорит, количество пациентов, госпитализированных с язвенной болезнью, очень-очень сильно снизилось. В настоящее время пациент с язвенной болезнью в гастроэнтерологическом отделении, в терапевтическом отделении скорее редкость, чем правило, это единичные больные. Здесь есть два обоснования. Первое – это появились очень хорошие современные лекарственные препараты, которые лечат язвенную болезнь. И не просто лечат, а способны ее добиться ее полного выздоровления, так что у человека больше не возникает язвенная болезнь. И второй момент – действительно, заболеваемость язвенной болезнью, она снизилась. Что мы подразумеваем, когда говорим о язвенной болезни? Это хроническая, по представлениям более ранним с точки зрения медицины, заболевание, основным морфологическим субстратом которого является язва, язвенный дефект в слизистой оболочке желудка и или двенадцатиперстной кишки. Вот именно два этих органа, желудок и двенадцатиперстная кишка, они при язвенной болезни повреждается. Сам по себе язвенный дефект представляет из себя дефект, который повреждает слизистый, подслизистый слой и доходит до мышечного слоя. То есть, собственно, отличается язва от эрозии глубиной. Если эрозия – это просто дефект, который затрагивает внутреннюю слизистую оболочку и не достигает мышечного слоя, то язва, она располагается значительно глубже. Плюс, безусловно, одним из отличий эрозии от язвы является и размер Дело в том, что для эрозии, как правило, типичным размером является 1-2 мм, не более, а для язвы размеры значительно больше, от 3-5 мм, иногда достигая нескольких сантиметров, достаточно большие язвы, хотя так называемые гигантские язвы в последнее время наблюдаются очень и очень редко, опять же, благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и возможности помочь, собственно, человеку. Само по себе образование язвы связано с противодействием или, скажем так, с нарушением равновесия двух основных факторов, или, правильнее сказать, двух основных групп факторов, борющихся друг с другом на уровне слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Речь идет о так называемых факторах агрессии и факторах защиты. Фактором агрессии, которые являются фактически факторами, вызывающими язвенную болезнь, является в первую очередь инфекция. Инфекция совершенно четко определенная, выделенная и хорошо известная, изученная, так называемый Helicobacter pylori. Это бактерия, о которой мы с вами говорили, разбирая проблему хронического гастрита, потому что эта инфекция может вызывать как хронический гастрит, а может вызывать и язвенную болезнь. Вообще, с медицинской точки зрения, гастрит – это, если можно так сказать, предшественник язвенной болезни. Не всегда гастрит переходит в язвенную болезнь, это факт. Нельзя все гастриты считать предъязвенными состояниями, но то, что язва без гастрита практически не встречается, это доказанный факт. Инфекция геликобактерная обитает в желудке. Попадает она в желудок, как правило, в детском возрасте человека, в возрасте от 4 до 8, редко до 12 лет. Как правило, передача происходит внутри семьи, от родителей, от мамы или от папы. И в этой ситуации современное знание, безусловно, санитарно-гигиенических норм, которые способствуют снижению риска развития геликобактер инфекции, это очень важный этап сохранения здоровья подрастающего поколения. Приводится всегда пример, достаточно красноречивый, существующий у нас в стране, который, к сожалению, показывает, насколько пока у нас далеки санитарно-гигиенические нормы от идеала в рамках снижения риска распространения геликобактер инфекции. Ну, типичная ситуация. У ребенка соска упала на пол, мама ее поднимает, облизывает и, в общем, дает ее ребенку со словами: ну вот я инфекцию всю, как говорится, облизала, и все будет хорошо. Но, к сожалению, вместе со слюной мама передает с высокой степенью вероятности, если у нее есть геликобактер инфекция, с высокой степенью вероятности передает ребенку геликобактер инфекцию. Возможно, она его защитила от микробов, которые были на полу, но она передала ему свой желудочный микроб геликобактер пилори, и поэтому здесь, в общем, ситуация, безусловно, должна меняться. Каких-то панических настроений в отношении того, что геликобактер инфекция есть у всех, она там присутствует везде, от нее защититься невозможно, безусловно, не может быть. Потому что, во-первых, риск передачи, ну, скажем так, от взрослого человека взрослому человеку, он составляет в год где-то 1-2%. И то, если человек, скажем, не соблюдает меры гигиенической профилактики, это первый момент. Второй момент. Геликобактер в окружающей среде очень неустойчив. Его убивает кислород. Он погибает в течение нескольких минут. И достаточно помыть кружку, ложку, оставить ее в сушке на несколько минут, и геликобактера быть не может, соответственно, в этих столовых приборах. Поэтому здесь от панических настроений нужно, безусловно, избавляться, но совершенно четко понимать, что облизывать ложку свою и давать ребенку нельзя, облизывать соску нельзя, и должны быть меры соответствующие санитарно-гигиенического, собственно, профилактического направления, которые как раз избегут контакта вот этой инфекции от матери ребенку. Это очень важно. Распространенность геликобактер инфекции Ну, в Российской Федерации порядка где-то 40-50, в некоторых возрастных группах чуть больше процентов. Но у детей, вот по последним данным, это порядка 20%, у людей 40 лет около 40%, у людей порядка 60 лет около 60%. Поэтому здесь многое зависит, конечно же, и от образования, мер профилактики и многих других аспектов, которые, безусловно, человек с точки зрения современных медицинских знаний должен знать. Геликобактерная инфекция, попадая в слизистую оболочку желудка, она долгие годы там присутствует и не приводит к каким-то клиническим симптомам. У некоторых людей они могут уже возникать в детстве, эти симптомы, но у подавляющего большинства людей эти симптомы или скрыты, или неактивны, и гастрит начинает проявляться только годам к 20. Если инфекцию не выявляют и она продолжает дальше существовать в организме, то еще за следующие лет 15-20 как раз накапливается критическая масса воспаления желудка, которая переходит в язву. И основной пик заболеваемости язвы как раз где-то порядка 30-40 лет. И вот эта язва в 30-40 лет – это язва, которая имеет предысторию с детства. Поэтому это очень важно помнить, и те меры профилактики, о которых мы говорили, безусловно, знания свои расширять, дополнять по многим важным аспектам данной составляющей. Располагаясь в слизистой оболочке желудка, геликобактер за счет своей жизнедеятельности приводит к воспалению. Воспаление, к сожалению, ослабляет защиту. И как только защитные факторы истощены жизнедеятельности геликобактер пилори, собственная кислота желудка, которая выделяется для пищеварения, она, к сожалению, не встречая защитных факторов, приводит к повреждению слизистой оболочки желудка. И таким образом вот, можно сформировать очень упрощенную модель формирования язвенной болезни. То есть факторы агрессии, инфекция изначально подавляет факторы защиты. Факторы защиты – это слизь, это факторы, нейтрализующие соляную кислоту, это нормальный кровиток. Как только эти факторы ослабляются, собственно, соляная кислота довершает процесс так называемого патогенеза, процесс формирования язвы желудка или язвы двенадцатиперстной кишки. Следующий фактор агрессии – это лекарственные препараты. Дело в том, что для желудка и для двенадцатиперстной кишки совершенно четко нужно помнить и знать, что есть группа препаратов, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. Речь идет о так называемых нестероидных противовоспалительных препаратах. Это огромное количество препаратов, которые применяются для понижения температуры, для снижения боли, для снижения воспаления. Ну, самым известным среди них является ацетилсалициловая кислота, которая используется широко достаточно в кардиологии и неврологии. И совершенно четко надо знать, что у 100 людей, которые принимают ацетилсалициловую кислоту, порядка 15-20% людей могут образоваться эрозии или язва. Это важный момент. Правда, безусловно, хотелось бы сразу оговориться о ситуации, когда страх перед приемом нестероидных противовоспалительных препаратов превышает рациональные медицинские показания. Этот страх, к сожалению, наносит больше вреда, чем пользы для людей, страдающих теми или иными заболеваниями. Ну, например, человек перенес инфаркт миокарда, и ему терапевт, кардиолог назначает ацетилсалициловую кислоту для разжижения крови. И совершенно четко известно, что если человек будет принимать после инфаркта этот препарат, то у него риск повторного инфаркта снижается очень серьезно. То есть у него резко снижаются риски осложнений или повторных заболеваний как такового. Если он не будет принимать этот препарат, то у него, к сожалению, риск развития повторного инфаркта очень высок. Человек, неправильно оценив риски, не поговорив с врачом, отказывается от приема этого препарата и, к сожалению, имеет серьезное осложнение. Но вместе с тем, безусловно, у людей, которые имеют повышенные риски осложнения вот этих нестероидных противовоспалительных препаратов, не учет этих рисков может в обратной стороне привести к увеличению риска осложнений, то есть образованию язвы как таковой. И это, безусловно, не скажется позитивно на здоровье человека, поэтому здесь очень важно, очень тонкий путь между полезными свойствами препарата и между нежелательными явлениями, между осложнениями препарата для того, чтобы их нивелировать. Но в современном этапе на самом деле разработан целый комплекс мер для снижения риска осложнений, скажем, от нестероидных противовоспалительных препаратов. И такие препараты, которые используются для лечения язвенной болезни, это ингибиторы протонной помпы, самые распространенные из них, они как раз существенным образом в несколько раз снижают риск образования и язвы, и осложнений язвы. И поэтому, если человеку нужно принимать, скажем, ацетилсалициловую кислоту, он должен принимать, но если у него есть риски осложнений, он должен дополнительно принимать профилактические меры. Это является важным и нужным компонентом профилактики как таковой ситуации по сохранению эффективности и снижению мер, которые могут привести к осложнениям нестероидных противовоспалительных препаратов. Сложнее и печальнее другая ситуация, когда человек принимает нестероидные противовоспалительные препараты не системно, не посоветовавшись с врачом. Самая типичная ситуация – это систематический прием вот этих препаратов, скажем, от головной боли. Но есть огромное количество модных препаратов, содержащих ту же самую ацетилсалициловую кислоту в качестве комплексного препарата от головной боли. Его многие принимают и считают, что, в общем, в этом ничего проблематичного нет, потому что принимают, скажем, один или два раза в неделю. Должен сказать, что даже прием 1-2 раза в неделю может приводить к обострению или к возникновению язвы. Поэтому, безусловно, любой симптом в организме, скажем, головная боль, он должен быть консультирован с врачом. И если человеку показан прием обезболивающих препаратов, то врач должен соотнести пользу и риски. Если у человека есть симптомы неблагоприятные, скажем, со стороны желудочно-кишечного тракта, боли, или у него была язва ранее, то меры профилактики существенным образом снижают риск образования язвы. Поэтому здесь на практике могу сказать, что чаще всего проблема в том, что люди принимают бесконтрольно лекарственные препараты, обезболивающие, не обращая на это системного внимания. Даже самые распространенные и обычные препараты, ну, которые вот продаются без рецепта в аптеке, вы обязательно посмотрите состав. Если в составе есть, скажем, ацетилсалициловая кислота или так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, вам обязательно в аптеке подскажут, и относится этот препарат к нестероидному противовоспалительному или не относится. Если относится, обязательно нужно соотнести это со своим самочувствием, с гастроэнтерологическими симптомами. Если есть симптомы боли или вы принимаете эти препараты систематически, нужно обязательно сделать фиброгастроскопию для того, чтобы выявить очень рано язвенную болезнь и пролечить ее как таковую. Основные симптомы язвенной болезни. Основные симптомы являются боль в эпигастральной области. Причем, как правило, в зависимости от локализации язвы, боль может быть натощак, так называемого голодного характера. То есть у человека заболело, он покушал, ему стало легче, или ночные боли. То есть он ночью просыпается от боли в эпигастральной области, в подложечной области. Если эти симптомы есть, то вероятность язвы или эрозии очень высока. То есть эти симптомы нельзя игнорировать, нужно обратиться к врачу и провести дальнейшее обследование. Хоть один эпизод боли ночью в подложечной области, это, как правило, по практике врача-гастроэнтеролога, уже очень достоверный симптом неблагополучия со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки. Но может быть и боли после еды. В этой ситуации чаще всего локализация язвы в желудке. Но независимо от этих вещей, очень важно помнить локализацию боли в поджелудочно-кишечной области, связь с едой. Или до еды, или после еды – это очень высокий специфический симптом, говорящий о вероятности язвенной болезни. Хотя, безусловно, это не всегда язвенная болезнь, к счастью, потому что это могут быть и симптомы хронического гастрита, но это могут быть и симптомы функционального расстройства желудка, так называемой функциональной диспепсии. А отличить один от другого можно только с помощью обследования. И как ни печально иногда видеть реакцию в глазах людей, что не хочу я делать ФГС, без фиброгастрододеноскопии поставить диагноз невозможно. И назначить эффективного лечения тоже, к сожалению, невозможно. Поэтому, безусловно, вопросы лечения, которые мы обсудим несколько ниже, они принципиально важны и нужны. И да, прошу вас быть внимательным к рекомендациям врача. Если он говорит, что надо делать ФГС, нужно, безусловно, этой рекомендации следовать как таковой. Все другие симптомы, тошнота, какие-то дискомфортные явления, расстройство стула, прямого отношения к язвенной болезни практически не имеет, за редким исключением. Важно помнить один основной симптом – это боль в поджелудочной области или до еды, или после еды, для того, чтобы эффективно контролировать, собственно, свое здоровье как таковое. Каковы возможные осложнения язвенной болезни? Вот они как раз и являются тем фактором, который переводит язвенные болезни, скажем так, сугубо терапевтического и заболевания несложного в заболевание, которое может нанести существенный вред здоровью человека. Наиболее частым осложнением язвенной болезни, к сожалению, является кровотечение. Если язва образуется в месте, где есть сосуд, и этот сосуд попадает в дно язвы, то это, к сожалению, может привести к кровотечению. Симптомы кровотечения несколько. Это рвота с кровью или черный стул. Вот это очень важно помнить. Очень важно контролировать свой стул ежедневно, особенно людям, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты или ацетилсалициловую кислоту. И если у них появился черный стул, так называемый дегтеобразный, это симптом кровотечения. Почему формируется черный стул? Дело в том, что кровь, которая контактирует с желудочным соком, она изменяет свои свойства, происходит такой некоторый элемент аутолиза компонентов крови, и она выделяется и, значит, скалом в черном виде. Но реже может быть алая кровь, но алая кровь в стуле, как правило, это свидетельство каких-то источников кровотечения или полипов в нижележащих отделах желудочно-кишечного тракта, толстой кишки, реже тонкой кишки, но черный дегтеобразный стул – это очень достоверный симптом кровотечения. И даже если у человека нет внешних признаков ни рвоты, ни с кровью, ни каких-то других нарушений, изменений самочувствия, черный стул всегда это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Но, безусловно, здесь не нужно путать, скажем, черный стул с черным стулом дегтеобразный в рамках кровотечения, скажем, с употреблением угля или препаратов висмута или употреблением большого количества продуктов, которые могут окрасить стул. Это просто естественный процесс как таковой. А вот именно если нет таких внешних факторов изменения питания или приема лекарственных препаратов, изменяющих цвет стула, то сам по себе черный стул должен, безусловно, настораживать и должен быть диагностический поиск. В первую очередь фиброгастроскопия должна быть сделана человеку для того, чтобы достаточно рано выявить осложнение и провести как таковое лечение. Также осложнением язвенной болезни может быть перфорация, когда язва достаточно глубоко проникает в стенки желудка или двенадцатиперстной кишки и в конечном итоге приводит к образованию просто, значит, дырки, если по-простому говорить, сквозного отверстия в стенке желудка двенадцатиперстной кишки. Это перфорация, острое хирургическое заболевание, сопровождающее кинжальной болью. Как таковое, редко оно возникает внезапно. Как правило, у человека есть несколько времени эпизодов, которые уже являются предвестниками образования состояния. Поэтому еще раз говорю, насколько важно оценивать состояние желудка и внимательно прислушиваться к тем симптомам, которые бывают. Вот, пожалуй, основные осложнения, хотя, безусловно, есть еще такие специфические осложнения, как пенетрация, стенозирование, когда в месте рубца образуется сужение, нарушается прохождение пищи. В некоторых источниках указывается риск развития онкологических осложнений на фоне хронической язвы желудка, но это когда она долго лечится и неэффективно продолжает, в общем-то, обостряться. Это важный момент, который нужно учитывать в комплексе оценки ведения человека. Но главное по основным симптомам обратиться и пройти обследование. А основными этапами обследования является общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма обязательно, потому что боли в эпигастральной области, они требуют проведения так называемого дифференциального диагноза, то есть проведения дообследования с болезнями сердца. Иногда, к сожалению, та же самая стенокардия или инфаркт миокарда могут начинаться с боли в эпигастральной области, поэтому всем пациентам, имеющим симптом боли в эпигастральной области, нужно обязательно делать кардиограмму, это факт. Флюорография легких, биохимический анализ крови, исследование кала. Вот, пожалуй, основные начальные методы диагностики. Ну, а основным методом исследования, безусловно, является фиброгастродуоденоскопия. Это метод эндоскопического исследования с помощью волоконной оптики. Врач осматривает слизистую желудка и двенадцатиперстную кишку и с достоверностью очень высокой. Современные приборы очень точные, выявляет и воспаление, и эрозию, или, если речь идет о язве, язву, ее локализацию, размеры. И самое главное, берет еще и биопсию для того, чтобы оценить и воспаление, и наличие инфекции, и других осложнений, язвенной болезни под микроскопом при гистологическом исследовании, что является крайне важным. Основные методы лечения. Основными методами лечения являются лекарственные методы терапии. Диета, безусловно, в современной медицине применяется, но она носит только сугубо вспомогательное значение. Многие, наверное, удивились, не услышав, скажем, при разговоре о причинах язвенной болезни, достаточно часто вспоминаемых факторов нарушения питания, стрессы. Намеренно их упустил, но упустил не по ошибке, а по одной простой причине, что на самом деле нарушение питания и стрессы первопричиной язвенной болезни не являются. Это факт, который нужно понять. Они важны. Человек, нарушающий диету, безусловно, имеет более высокие риски обострения симптомов. У человека после стресса, как правило, язва она может сформироваться. Но если бы у человека не было, скажем, геликобактер инфекции, то можно с уверенностью сказать, что язвы, скорее всего, и не было бы. Поэтому и диету, и стресс относят не к факторам, которые приводят к образованию язвенной болезни, сколько к факторам, провоцирующим. То есть человек, правильно питающийся, от язвы никогда не избавится, это нужно запомнить. Человек, живущий в отсутствии стресса, от язвы тоже никогда не избавится, это тоже нужно запомнить. Но вместе с тем, когда у человека уже сформировалась язва, конечно же, на больной орган, для больного органа нужно создать покой. И поэтому диета и покой являются факторами создания более спокойной работы органа, снижению нагрузки на него. Это очень важно помнить. Но, еще раз повторюсь, ни диета, ни стресс, ни вылечить язву не способна. Хотя очень часто слышу в ответ у пациентов ситуацию о том, что, ну вот знаете, раньше, да, я вот там переходил на диету, переставал нервничать и уезжал на санаторно-курортное лечение, и язва у меня проходила. В ответ я спрашиваю, и что, она больше не обострялась? Как правило, все говорят, да нет, конечно, обострялась, опять же, весной и осенью. Вот в этом принципиальный момент. Современные методы лечения, они не просто способствуют затягиванию язвы, они способны полностью вылечить, убирая микроб, контролируя процесс образования кислоты, мы полностью можем добиться того, чтобы язва не открывалась, не возникала. Это принципиальный момент. А с помощью диеты или стресса мы только лишь помогаем создавать некоторые меры, снижающие нагрузку на этот орган. Поэтому, говоря в разделе лечения, диета и психологический покой, мы с вами должны четко понимать их роль и значение. Оно есть, но не принципиальное и не основное. Что касается питания. Первое. Кушать желательно дробно, часто маленькими порциями, 5-6 раз в день. Пища должна быть в отварном виде или на пару. И третий момент. Все дискуссии по поводу того, что какие продукты можно, какие нельзя, какие продукты способствуют образованию язвы, какие продукты, наоборот, способствуют рубцеванию язвы, они все на самом деле далеки от правды. Ни один из продуктов не способствует в серьезном смысле образованию язвы. Ни один продукт не способен затянуть язву сам по себе. В комплексе какой-то маленький элемент, маленький кирпичик здания, да, может помогать. Но вместе с тем нужно относиться к этому с такой здоровой долей скептицизма. Диету нарушать нельзя, питаться нужно адекватно, но не предполагать, что этим можно все исправить. Что касается факторов, которые крайне нежелательно из питания употреблять в период обострения. Кофе, лук, чеснок, минеральные газированные напитки, специи, раздражающие вещества, жирные жареные вещи, которые способствуют просто выбросу дополнительной кислоты. Это приводит, безусловно, к раздражению уже существующей язвы. Из перечня продуктов, на самом деле, каждый подбирается индивидуально в зависимости от переносимости. Если человек переносит все нормально продукты, у него они не способствуют ухудшению симптомов или обострению, он питается вот в рамках первых пунктов достаточно лаконично. То есть мясо отварить, курицу отварить, рыбу отварить, овощи на пару, другие гарниры в отварном виде – нежирный суп, ну, стандартное такое питание, которое вообще универсально с моей точки зрения. Оно может выглядеть следующим образом: утром это каша или гречневая, или овсяная. Вот, если нет противопоказаний по сердечно-сосудистой системе холестерина, то с яйцом в обед это овощной суп на курином или бульоне, или на индейке, или уха. Вот, на второе это, соответственно, рыба, курица, отварная котлетка с гарниром по переносимости. Ну и вечером, в общем, как таковое второе блюдо. И легкие перекусы по переносимости в виде молока, нежирного творога. Если нет каких-то непереносимостей этих продуктов, то вполне рационально и доступно это можно, собственно, употреблять достаточно эффективно. Но если тот или иной продукт переносит у человека плохо, скажем, есть аллергическая реакция на рыбу или непереносимость молока после употребления молока у человека, вздутие, урчание, то, безусловно, эти продукты исключаются как таковые. Лекарственная терапия. Лекарственная терапия включает прием препаратов, снижающих кислоту. Основная группа препаратов – это так называемые ингибиторы протонной помпы. Препараты, блокирующие образование соляной кислоты. Их огромное количество в аптеке, они, в общем, очень недорого стоят и широко используются, применяются, очень эффективные, безопасные средства. Если у человека выявили геликобактерную инфекцию, то обязательно в лечение добавляются еще и препараты, подавляющие инфекцию. Как правило, это два антибиотика. Врач назначает их индивидуально, в зависимости от аллергической реакции, но это минимум два антибиотика как таковых. И оптимально добавляются еще и препараты висмута, вот так называемая четырехкомпонентная, самая эффективная схема лечения язвенной болезни. Но нужно помнить, что и для чего. Раньше достаточно часто люди спрашивали, удивлялись, как язва, зачем мне антибиотики, что это, с чем это связано. Ну, я думаю, сейчас многие знают и понимают, что причина – это инфекция, которая там живет десятилетиями, и пока ее не удалить, в общем, полностью вылечить язву получается не всегда. Когда язва зарубцевалась, то есть закрылась, фактически проводится через 4-6 недель после окончания терапии у пациента, если эта инфекция геликобактер пилори была, контроль на наличие этой инфекции. Это, как правило, тесты, которые не обязательно сопровождаются применением фиброгастроскопии. Можно сдать кал на геликобактер инфекцию, можно сделать так называемый дыхательный тест. Человек просто дышит в трубочку, и у него определяют наличие микроба. Это очень эффективные современные методы, которые позволяют не делать даже ФГС, но выявить, есть инфекция или нет. Правда, не все дыхательные методы одобрены, скажем, Российской гастроэнтерологической ассоциации. Есть методы достаточно старые, так называемые аммиачные тесты, они не применяются. Но современные методы с радиоизотопным углеродом, ну не бойтесь этого слова, он абсолютно безопасен, они имеют очень высокую эффективность, и чувствительность у них там 98%, очень эффективно помогает выявить инфекцию очень рано, быстро. Поэтому, безусловно, в согласовании с врачом нужно очень точно следовать их рекомендациям, но, безусловно, все эти методы назначаются по, собственно, по результатам консультации с учетом показаний, противопоказаний, которые есть у человека. Санаторно-курортное лечение достаточно часто спрашивают, насколько оно целесообразно, насколько оно эффективно. Ну, вообще, практически большинство специалистов разделились на две глобальные группы. Первая группа считает, что санаторно-курортное лечение вообще никакого значения не имеет. Вторая группа считает, что оно очень важно и должно быть обязательно применимо. Я думаю, что есть аргументы за и против и у той или другой группы. Честно могу сказать, по своей практике, санаторно-курортное лечение, безусловно, оно помогает в рамках общей реабилитации человеку, но сказать, чтобы оно принципиально нужно было всем, абсолютно нет. Поэтому нужно здесь относиться очень индивидуально и деликатно у каждого человека с особенностями его течения и ведения. Минеральная вода, как средство лечения язвенной болезни, про него надо забыть. Абсолютно, это средство. Минеральная вода не способна ни вылечить язву, ни осуществлять меры профилактики. Дело в том, что много-много лет назад, когда, скажем, не было эффективных препаратов для снижения кислоты, так называемые бикарбонатные минеральные воды, но они оказывали такое ощелачивающее действие для снижения кислотности. Но эффективность их по сравнению с современными препаратами настолько мала, что они практически потеряли свое значение и имеют только, знаете, так, исторический экскурс, поэтому не мучайте себя минеральной водой и понимайте, что это средство больше так вот связанное с некоторыми аспектами реабилитации функциональных заболеваний, но не органических болезней и не язвенной болезни, то же самое. Подводя короткий итог и резюме беседы, посвященной язвенной болезни, хочу еще раз напомнить. Заболевание встречается, к сожалению, нередко. По некоторым данным, около 10% населения имеют риск развития язвенной болезни. Основными факторами развития являются инфекция геликобактерная и прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Причем они могут сочетаться, могут быть отдельно, эти два фактора. Причем геликобактерная инфекция, как правило, имеет существенное значение в развитии язвы у людей в 30-40 лет, а нестероидный противовоспалительный препарат уже значительно старше возрастной категории. Нужно учитывать эти моменты. Основные неприятности и осложнения язвенной болезни связаны с кровотечением. Симптомы кровотечения – это рвота с кровью и или дегтеобразный черный стул. Это нужно помнить. Основным симптомом язвенной болезни является боль в эпигастральной области. Основные методы специализированной диагностики вместе с общими методами крови, биохимии, электрокардиограммы, флюорографии является фиброгастродуоденоскопия. Не сделав эндоскопическое исследование желудка, поставить диагноз язвы желудка или 12-перстной кишки невозможно. Методы реабилитации – это диета и профилактика стресса, это лишь для создания фазы покоя для больного организма. Основные методы лечения – это лекарственные препараты. Препараты для снижения кислотности, препараты для удаления геликобактерной инфекции – это антибиотики. Ну, а меры реабилитации, санаторно-курортное лечение, безусловно, имеет свое значение, но не является принципиальными и обязательно всем показанными в зависимости и от фазы, и степени язвенной болезни как таковой. На этом беседа, посвященная язвенной болезни, я думаю, мы с вами ее логически завершим и перейдем к ответам на вопросы, которые пришли к нам в студию. Первый вопрос задала нам Нина Федоровна про внука. В июле первый раз прошел в детский сад месяц не отходил и заболел. Теперь все время постоянно болеет. Поставили диагноз обструктивный бронхит. За полгода лежал 3 раза в больнице. Потом врачи нашли вирус Эпштейн-Барр. Внук постоянно пьет антибиотики, но эффекта нет. Почему, как бороться с болезнью, какие могут быть последствия данного употребления антибиотиков? Нина Федоровна, эта ситуация, к сожалению, достаточно нередко встречается. Ребенок, посещающий учреждения дошкольные, встречается с тем массивом инфекций, с которыми практически каждый ребенок приносит свою. И реакция может быть разнообразная, к сожалению, в том числе и тяжелая. И у некоторых детей, относящихся к категории часто и длительно болеющих, могут быть такие действительно состояния. Но первое, обструктивный бронхит, который выявили у ребенка, и он часто возникает, безусловно, с точки зрения врачей, должен быть серьезным образом отделен инфекционный бронхит, при котором действительно нужно принимать антибиотики, от так называемого бронхита в рамках бронхиальной астмы. Если у ребенка постоянный кашель, ему нужно сделать функцию внешнего дыхания, ему нужно сделать аллергопробы, аллерготесты для того, чтобы на самом деле понять, а не скрывается за этим симптомом бронхиальная астма как таковая. По поводу вируса Эпштейн-Барра, который вы говорите у внука, ну, как правило, распространенность очень высока, процентов 70-80 населения имеет этот вирус. Не из-за него ослабленный иммунитет, а, как правило, он персистирует из-за того, что иммунитет слабый. В этой ситуации, конечно же, меры, общие меры оздоровления и лечебная гимнастика, и закаливание, только нужно найти, конечно, правильный период для начала этих вещей, они являются, пожалуй, основополагающими как таковыми. Как бороться с болезнью? Ну, нужно понять, вообще это инфекционный обструктивный бронхит или аллергический, связанный с бронхиальной астмой. Какие последствия? Ну, на самом деле у большинства детей обструктивный бронхит с определенным возрастом, он регрессирует и переходит под контроль, поэтому, безусловно, здесь чувство паники не должно быть. В рамках лечения правильно поставленного диагноза есть все надежды на, безусловно, выздоровление. А по поводу постоянных курсов антибиотиков, безусловно, я, ну, разделяю ваши, скажем так, некоторые тревогу и недоумение. Нужно понять, правильно, неправильно назначаются антибиотики. Если это инфекционный бронхит с подтвержденным инфекционным агентом, да, правильно. Если нет, если это аллергический бронхит, астма, то, безусловно, антибиотики нужно на самом деле не применять. Но в ситуации, если вы не видите эффекта от общеполиклинической, скажем, как таковой ситуации, безусловно, здесь нужна консультация пульмонолога, аллерголога и врача, который занимается хронической вирусной инфекцией. Есть такие специалисты, аллергологи, иммунологи, которые на самом деле и аллергическими реакциями занимаются, и вирусом Эпштейн-Барра, поэтому я здесь порекомендовал бы еще подключить дополнительно специалиста к ведению вот вашего внука. Людмила Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает: ровное показание давления на обеих руках, на какой из рук ориентироваться? На нерабочий. Значит, если вы правша, то лучше мерить на левой руке. И второй вопрос: какие травы восстанавливают зубную эмаль? Честно скажу, нет таких трав, которые бы восстанавливали зубную эмаль. Травы помогают в основном для снятия воспаления десен, мягких тканей как таковых. То есть, если есть хронический какой-то воспалительный процесс, да, они могут помочь. Но зубную эмаль они не восстановят. Поэтому здесь нужно четко понять как таковые цели и задачи. Если это действительно нарушение эмали, то это только стоматологические, значит, меры лечения и лечения кариеса как такового. Иногда не забывайте, что эмаль разрушается из-за ряда гастроэнтерологических заболеваний. Если у человека есть изжога, то это может быть симптом гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Нужно здесь дополнительно лечить желудочно-кишечный тракт обязательно. И третий вопрос – ваше отношение к ионизированной воде. Ну, отношение такое очень ровное на самом деле. Нет, к сожалению, медицинских работ, которые показывали бы о ее полезности. Но я знаю ряд людей, которые очень сильно верят в эту ионизированную воду, и пока они пьют, они чувствуют себя хорошо, и вот забрать у них вот эту веру в этот фактор, честно говоря, как-то всегда очень тяжело. Не вредно, магнетизированная вода с магнитами, не проказано каких-то негативных явлений, но во всем должна быть рациональность как таковая. Вот. Ну, надо понять еще, что вы подразумеваете под термином ионизированная вода, то есть сам по себе ионизация – это тоже фактор достаточно непростой. Здесь должна быть определена радиоактивность и другие компоненты, которые могут нанести вред по сути своей. Но если это такие домашние методы, меры, домашние методики получения ионизации без каких-то серьезных там нагрузок, то, в общем, на самом деле в качестве, так сказать, таких психологических компонентов можно. Но с медицинской точки зрения скажу, что нельзя надеяться на то, что она заменит хоть какую-либо таблетку или фитотерапию, травы или еще что-то. Это я бы отнес к самым слабым мерам, которые могут повлиять на здоровье, и, в общем, не злоупотреблять и не применять это систематически и серьезно, надеяться на выздоровление от ионизированной воды. Ну и, наконец, вопрос. Расскажите, пожалуйста, о новом заболевании коронавируса и мерах профилактики. Действительно, среди вопросов и публикаций в средствах массовой информации по поводу коронавируса огромное количество. Человеку очень трудно ориентироваться, хотя и мы, врачи, имеем очень мало доступной информации. В основном пользуемся только официальными публикациями медицинской службы Китайской Народной Республики, официальными данными Роспотребнадзора. Но должен вам сказать следующее. Коронавирус вот для простого обывателя – это фактически, ну, как грипп. Безусловно, коронавирус имеет отдельную, на самом деле, структуру, строение, некоторые особенности. Но, в общем, если не вдаваться в тонкости, в научные, нужно понимать, что это, ну, как особая форма гриппа. И еще раз говорю, это очень приблизительно для простого человека, чтобы, так сказать, сформировать какую-то общую модель представления. Основным источником, насколько нам известно, явились дикие животные, которые употребляли в некоторых провинциях Китая в пищу. Адаптировавшись к организму, он, как говорят ученые, и мутировал и приобрел возможность передаваться от человека к человеку. Основной путь передачи воздушно-капельный и контактный. Поэтому, как при гриппе, маска, изоляция больного и хорошо мыть руки. И, безусловно, значит, четко соблюдать меры, скажем, грязные руки не должны быть применены для приготовления пищи, для еды или для контакта с глазами. Важный момент. Симптомы идентичны, как при гриппе. Интоксикация, температура, кашель. Вот, на определенном этапе может появляться чувство нехватки воздуха. Мер вакцинации пока не существует. Мер прямого противовирусной терапии пока не существует. Но недавно выступил бывший главный врач, санитарный врач Российской Федерации, который заявил, что у нас есть порядка трех десятков препаратов, которые способствуют стимуляции иммунитета для борьбы с коронавирусом. То есть так дал определенную позитивную, значит, надежду на, в общем, меры дополнительного лечения, не просто наблюдения за этим вирусом, но и лечения как такового. Чем отличается коронавирус от гриппа? Ну, риск инфекционности у него достаточно высокий. Один человек способен заразить порядка 4, от 2 до 4 больных. По тем данным, которые мы обладаем на сегодняшний день, заболели около 4000 пациентов, 3900, тут сводку я смотрел утром на 27 января, значит, умерло от 80 до 100 человек по разным сводкам, которые были. Смертность, которую пока описывают, составляет где-то от 10, чуть больше, чуть меньше процентов. Но если обычный грипп, с которым мы встречаемся каждый сезон, дает смертность не больше 1-2%, то здесь вы видите, смертность достаточно высокая. Не публикуются пока сводки по поводу, скажем так, профиля летальности, профиля смертности, но по косвенным данным есть заявление о том, что в основном это ослабленные категории людей, дети, престарелые люди с хроническими заболеваниями. Поэтому, в общем, здесь стратегия, как при гриппе. Безусловно, это меры правильного питания, меры санитарно-гигиенических норм. Всемирная организация здравоохранения опубликовала перечень. То есть носить маску, если появляется риск контакта, обязательно. Мыть руки, обрабатывать поверхности. И, в общем, это является наиболее важным. Но при первых симптомах обратиться к врачу. Что является принципиально важным знать? Все практически случаи коронавируса у людей за пределами Китая – это люди, которые были в Китае. Поэтому, конечно же, нужно принять ответственное решение по поводу каких-то командировок, там, деловых, я имею в виду, если человек сам за себя отвечает, по поводу путешествий в восточный регион, значит, Китая и рядом лежащие страны. Совершенно четко, как говорят аналитики, пик где-то будет в марте-апреле, ну, как показывает практика, история, порядка года, наверное, затягивается с любой вот такой новой инфекцией. Был уже коронавирус много лет назад, где-то год практически этой ситуации, эпидемии была. Поэтому нужно совершенно четко составить планы по поводу там, путешествий, отдыха и так далее и тому подобное. И есть предупреждение уже у турфирм о блокировании поездок, ну, о том, что нужно прекратить, значит, туристические поездки совершенно четко, и нужно взять ответственность по поводу других рядом лежащих стран на себя, если вы переживаете и, как говорится, беспокоитесь за здоровье, это, в общем, наиболее важный фактор. Но если человек побывал в Китае, у него есть температура, появилась и симптомы простуды, это фактор, который требует обязательно обращения к врачу. Не надо здесь ни в коем случае прятаться или думать, что все пройдет. Очень важно относиться к своему здоровью, к здоровью окружающих. В общем, и, безусловно, серьезным образом проходить лечение, то, которое подберут ему в рамках современных рекомендаций. Роспотребнадзор уже и Росздравнадзор, они публикуют определенные рекомендации по поводу, значит, ведения пациентов. Они достаточно серьезные, грамотные ведения. Вот, поэтому я бы хотел, безусловно, чтобы, во-первых, значит, не было паники как таковой, значит, потому что неизвестность, как правило, формирует панику и страх. Уже определены и цепочки эпидемиологические, как передается, и есть тесты разработанные диагностические. Уже определены профили течения, риск осложнений. Он не такой простой, но, в общем, и не абсолютно такой панически страшный, как иногда рисуют в некоторых ситуациях. Поэтому должна быть, конечно, трезвое, рациональное понимание, что делать, меры профилактики известны, собственно, меры контакта очень важны, заниматься собственным здоровьем и формированием иммунитета. В этом плане здесь все очень просто. Это правильное питание, это адекватный сон, это адекватные физические и психологические нагрузки, ну и, безусловно, если у человека есть ограничения в питании или показании, это прием определенных, скажем, поливитаминных препаратов, которые способствуют, безусловно, оптимизации питания у человека, оптимизации обмена веществ, если есть на то достаточное основание, но не является, скажем, обязательным, я имею в виду витамины всем, и обязательно считать, что это панацея. Но если есть ограничения в питании, если есть хронические заболевания и показания, то это важный компонент. Сон, питание, профилактика стрессов, физических перегрузок, и, в общем, это основополагающий момент, который создаст базу, очень важную для иммунитета и здоровья человека. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.